Итак, мы продолжаем изучение Торы, пророков и Писаний, и наша недельная глава называется «Бешалах». Она начинается в 13 главе 17 тексте словами «Когда же фараон отпустил народ?» В конце концов, после того, как первенец фараона умер, фараон отпустил, сказано в русском переводе, но вот это слово «шалах» – это не просто типа «отпустил», знаете, как мама говорит после долгих уговоров, «Ну, давай, сынок, иди погуляй». Нет, этого не происходит. Вот это слово «шалах» в данном случае, оно намного сильнее. Оказывается, фараон фактически вытолкал народ Божий, выслал его из земли египетской. Вот это что происходит. И, естественно, дальше народ Божий оказывается в руках Бога, как описано это в 21 тексте. «Господь же шел перед ними в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, идя, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. И не отлучался столб облачный и столб огненный днем и ночью от лица народа». Удивительно, опять же, мы сталкиваемся с этим взаимозаменяемым термином. 21 стих 13 главе написано «Господь шел в столпе», а 19 стих 14 главе написано «Ангел Божий идет в столпе облачном». Мы видим эти два понятия, они взаимозаменяемы. Таким образом, это тот ангел, который является и Богом. Великий князь, ангел Михаил, который, как мы выясняем, в Новом Завете является Сыном Человеческим, который придет и при котором будет воскрешение из мертвых. Проблема выяснилась сразу. Самая короткая дорога по направлению к земле обетованной оказалась перекрыта. Перекрыта она оказалась известными своей воинственностью и агрессивностью людьми моря. Так об этом нам повествуют египетские хроники того времени. Эти так называемые люди моря пришли и высадились в юго-западной, в юго-восточной оконечности Средиземного моря, там, где сейчас находится печально известный сектор Газа, и поселились там. Скорее всего, они пришли оттуда, туда, в этот район, с острова Крит, и совершали они набеги на Египет, и Египту от этого доставалось много головной боли. Поэтому то, что происходит с израильским народом, когда он вышел из Египта, для фараона показалось весьма смешным. Потому что прямой дорогой, самой короткой, дойти до земли обетованной не составляет больше, нежели 10 дней. Но это как раз идти прямо через стан этих филистимлян, людей моря. И, естественно, фараон обнаруживает, что израильский народ пошел не туда, а пошел он вообще в направлении с точки зрения человеческого разума просто в никуда. Потому что он, израильтяне начали огибать вот этот вот Синайский перешеек. небольшой, вернее, не Синайский, а Суэцкий перешеек. Единственное, как говорится, участок суши, который соединяет Азию и Африку. Он его начал огибать с юга. Тогда еще же не было Суэцкого канала, естественно, можно было идти по суше. А огибая этот перешеек с юга, они, естественно, оказались на берегу Синайского залива, где-то, предположительно, в нескольких десятках километров севернее известного египетского курорта Хургады. Ну, тогда, естественно, курорта не было. Тогда это был просто пустынный берег, выходящий на море, характерный тем, что к морю выходила такая через полосица горных остроконечных хребтов и долин. Естественно, взобраться на скалы не представляло возможным, и народ Божий оказался на берегу моря. Ну, фараон, увидев, что происходит, естественно, поспешил воспользоваться ситуацией. И 14 глава, 7 текст говорит нам о том, что он взял 600 колесниц отборных. Зачем ему было 600 колесниц отборных? А потому что египетская армия славится своими колесницами. Это было очень грозное оружие. Такая двухколесная повозка, ну, примерно, может быть, шириной в метр, на которой сидел возница и лучник, и еще с двух сторон, примерно на метр, из ступиц, из обоих ступиц колеса, торчали всевозможные режущие и колющие предметы. В результате это, конечно же, было грозное оружие, если его использовать правильно, тактика его применения. А тактика применения колесницы одна. Должна быть ровная поверхность. Когда фараон понял, куда пошли израильтяне, он увидел, что как раз достаточно ему этих 600 колесниц. То есть примерно 2 километра между двумя остроконечными хребтами достаточно вывести свою армию и построить эти колесницы в одну шеренгу, и все. Они порубают там до единого всех. Потому что еще, кроме того, рельеф местности такой, что идет небольшой уклон вниз к морю. Представьте себе, в таких ситуациях колесница может разогнаться как минимум до скорости 50 км в час. И на такой скорости врезаться в полубезоружную толпу, потому что, ну, представьте себе, если даже у мужчины есть оружие, то что у женщины, у детей? Никого в живых не останется. Вот почему, когда израильтяне увидели, естественно, с побережья, как там на небольшом расстоянии, наверное, это километров 10 между ними было расстояние, и эти 600 колесниц начинают выстраиваться в одну шеренгу, то, конечно же, они завопили. 11 текст. «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что ты сделал с нами, выведя нас из Египта?» Жуткое зрелище, конечно, жуткая угроза. Многие бы, наверное, тоже бы завопили. Но с другой стороны, зачем Бог совершал столько чудес там? Для того, чтобы теперь оставить этот народ на погибель? Я жутко любил в детстве читать Пришвина. И там у Пришвина есть такой рассказ о воробьишке, которого мальчик подобрал, у него крылышко поломанное, и всякий раз, когда этот Пришвин описывает мысли в голове этого воробьишки, и единственная мысль у этого воробьишки – это, что этот большой человек меня съест. И мальчик кладет этого воробьишку в клеточку и начинает давать ему хлеб, и зернышки, и воду, и не кушает его, а воробьишка продолжает думать: наверное, я слишком худенький, и поэтому меня откармливают. Богу делать нечего было. 10 этих казней, чтобы сейчас погубить израильский народ. Вот почему Моисей говорит: не бойтесь, стойте и увидите спасение Божье. А Господь говорит Моисею: что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Конечно же, огромным испытанием явилось для народа Божьего вступить в воды Красного моря. И каким бы чудом ни пытались это естественным описать, это явление не поддается описанию. К большому сожалению, очень много богословов пытаются как-то рационализировать и научным путем объяснить то, что, собственно говоря, произошло. А это не поддается никакому научному описанию. Потому что то, что с двух сторон вода стояла стеной, такого никогда не было до этого и никогда не было после этого. Одним из самых распространенных истолкований этой истории является попытка объяснить, что, дескать, было такое озеро на Суэцком перешейке, куда они вот через него перешли, потому что было землетрясение, и вода ушла в одну сторону. Но опять же, извините, зачем нужно было упираться в это озеро, которое расположено, причем не в горной местности, а на равнине? Почему его нельзя было обойти стороной? Нет, цель Божья была другой. Цель Божья была показать силу свою и уничтожить фараона на глазах у всего мира, что и произошло. Когда воды Черного моря расступились, естественно, между египтянами, израильтянами все это время был туман. Ну, такие вещи тоже происходят. Есть такое явление. Это уже природное явление, известное, почему фараона это и не забеспокоило. Хамсин. есть такое явление, когда такой опускается на землю, в буквальном смысле, такой желтый туман, состоящий из морских испарений и пустынной песочной пыли. И в такое время, в такой период просто невозможно двигаться. Вот почему колесницы, выстроившись, должны были стоять и ждать. А вот израильскому народу времени было в обрез. Нужно было начинать идти. И они пошли. Самым невероятным для многих исследователей является тот факт, что при таком количестве людей хвост этой колонны должен же растянуться на многие километры, что, в общем-то, и происходило. Но надо учитывать то, что могло, в общем-то, произойти реально. Даже тогда, когда часть колонны была уже на другом берегу, а ее хвост находился между двумя стенами воды, египтяне не могли понять, что происходит. Вот этот вот Хамсин, когда он постепенно уходит, он же сразу же не рассеивается, а продолжается такая дымка. Вот эта дымка, она, естественно, влияет на глазомер. И поэтому, когда египтяне увидели даже с расстояния 5 километров, биноклей же тогда не было, что народ куда-то идет, они не сообразили, куда народ идет. И, естественно, была дана команда к атаке. Лошади разогнались во весь опор. А эти же колесницы, фактически, они всего в одну шеренгу. То есть, если израильский народ идет одной колонной с длинным хвостом, то эта шеренга колесниц, она всего одна шеренга. Второй ряд колесниц, он убьет первый. Поэтому нужна только одна шеренга. И вот во весь опор вся эта колесничная шеренга выскакивает на самый берег моря, а дальше-то идет морское дно. А что на морском дне Красного моря? Булыжники, камни круглые и кораллы. Ну, естественно, это колесница, грозное оружие, но все-таки не гусеничный танк. Мало того, что у них тогда не было ни рессоров, ни амортизаторов, но колеса-то тоже были деревянные, естественно, не идеально круглые. Вот почему для колесницы необходима идеально ровная поверхность. Песчаная, утрамбованная пустыня для колесницы – это самое лучшее поле битвы. Но как только этими деревянными колесами колесница влетает на неровную поверхность, вот тут проявляется ее слабость. Можете себе представить, на скорости 50 км в час под колеса начинают попадать острые кораллы и камни. Что с этими колесничными возницами начало происходить? Большинство из них просто не могло удержаться, и на такой огромной скорости они просто повылетали из своих колесниц. Естественно, пройдя несколько метров, даже ту же сотню-другую метров по острым кораллам, от колес практически ничего не остается. Более того, естественно, уйдя с ровно идеальной поверхности, кувыркаясь между вот этими острыми морскими камнями, лошади позбивались с курса, а колесница вращаться-то нельзя, у нее же все это острое вокруг. То есть вы можете себе представить картинно, что это не просто так происходило, что народ, дескать, вышел из воды аккуратно, стоит, смотрит, а сзади эти заехали в воду и их накрыло. Конечно, в конце концов, их накрыло тогда, когда израильский народ вышел. Но прежде чем их накрыло, естественно, от этих колесниц очень мало что осталось при их попытке войти и применить свои тактико-технические характеристики на голом морском дне. Вот как Господь удивительнейшим образом избавил израильский народ. И вот почему 40 лет спустя Раав-блудница в Иерихоне рассказывала соглядатаям о том, что когда это произошло с фараоном, все цари хананейские затряслись от страха. Это очень важно, то, что делает Господь. Мы уже говорили с вами о том, как одна возможность бескровного обладания землей там, в Сихеме, при Якове, была упущена. Но Господь милостив, вот этой вот ситуацией, вот этим вот чудом Господь дает своему народу еще один шанс завладеть землей без крови. Благодаря тому, что сейчас у всех вызывает страх и ужас то, что Бог израильского народа совершил. Ведь египетская армия считалась непобедимой. И сейчас от нее не осталось ничего. Уверяю вас, что 600 колесниц – это очень дорогое удовольствие для египетской армии. И отстроить их не так легко на экономику страны влияет. Точно так же, как сейчас попытаться отстраивать флот – очень дорогое удовольствие. Это что-то аналогичное, может быть, по экономическому ущербу для страны. То есть, и действительно мы видим в эти годы резкое падение активности Египта области Ханаана. Резкое падение. Археологи, которые смотрят на документы и другие источники, замечают, что на несколько десятилетий, как будто бы в том районе, в 14 веке до нашей эры, как будто бы ничего не происходит. Что произошло с Египтом, никто толком не знает. Это великое спасение Божье, о котором записано, что узнают египтяне, что я Господь, и покажу славу мою на фараоне, и на колесницах его, и на всадниках его. Вот почему нам дается в качестве гавторы к этой недельной главе чтение из книги Судей. Книга Судей, мудрецы верят, и ученые тоже так согласны с этим, была написана пророком Самуилом. Вот почему она ее и входит в состав пророческих книг, даже в еврейских библиях идет Тора, пророки и Писания, пророческие книги начинаются с Иисуса Навина. Поэтому чтение из книги Судей является частью Гафтары. 4-5 главы буквально зеркально отражают то, что произошло в Египте при переходе Черного моря. Только это, естественно, происходит около 200 лет спустя. Девора и Барак выходят и сражаются с врагами Израиля, с Сисарой. И то же самое ситуация, правда, опять же, это происходит возле горы Кармил. Господь делает чудо, и колесницы Сисары, которые выстроились в боевую шеренгу в долине Изреэль, пользуясь ее плоским рельефом, заезжают в болотистую местность у подножья горы Фавор и там загрузают. Естественно, войска Барака, видя это замешательство, на большой скорости спускаются с этой горы и одерживают удивительную победу. 23 текст говорит нам 4 главы книги Судей о том, что смирил Бог в этот день Иовина, царя Хананейского, перед сынами Израилевыми. Тема избавления народа Божьего от руки врагов его красной нитью проходит и через книгу Откровения. Вот почему 15 глава книги Откровения показывает нам некоторые образы из событий, которые происходили во времена Исхода. Смотрите, «и видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем». Вы видите, тот же самый образ народа, находящегося на море, встречается здесь в книге Откровения. И кто на этом море стоит? Победивший зверя и образ его, и начертание его. И что они делают, третий текст? «Поют песнь Моисея, раба Божьего». Песнь Моисея записана нам в 15 главе книги «Исход». Но кроме песни Моисея, они еще поют и песнь Агнца. Вот эти две темы – победы и водительство Моисея – при исходе, и тема Агнца чуть раньше, 12 глава, оно объединяется здесь в нашей в чтении книги Апокалипсис. «Великие чудные дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои, Царь Святых».